нам. Получилось, что такой, можно сказать, праздничный вечер. Большую ответственность накладывает на меня, поскольку я говорить достаточно долго собирался. Итак, тема объявлена, и мы начинаем... Саша, начинаем двигаться. Итак, цель данного доклада, следующий, пожалуйста, это сравнить 5 разных подходов к разработке параллельных программ. Что это за подходы? MPI, OpenMP, это, наверное, наряду со словом GRID, самые популярные слова сейчас в свежей научной литературе, в конференциях. HPF, язык, который был очень популярен в последние почти 10 лет, 9-8. И достаточно новое понятие, новый подход DVM, который, я надеюсь, будет популярен в следующие 10 лет. В следующих позициях. Легкость программирования, эффективность разработанных программ, переносимость, повторное использование программ и качество средств отладки. Конечно, первые пункты достаточно завязаны, и трудно говорить просто о легкости программирования, не отдавая себе отчет, а что за эффективность мы получим. Тем не менее, вот с этих позиций попробуем проанализировать эти подходы. Но я еще объясню, почему взяты именно эти подходы. Для них есть данные о разработке достаточно представительного, всеми признанного, может быть, множества программ, тестов NAS, MPB-2.3. И таким образом видно, что с помощью этих подходов можно эти сложные задачи решать. И есть данные по эффективности, что позволяет их сравнивать. Следующий слайд. Пару определений, которые будут использоваться среди кластеров, про которые более-менее есть, по крайней мере, некоторое согласие, что это такое. Хотя формально я не буду определять, потому что с формализмом тяжело. Выделяем кластеры DSM, кластеры, на которых реализована распределенная общая память. И будем говорить об однородных и неоднородных кластерах. Это достаточно вопрос такой неоднозначно понимаемый. Кластеры, с одной стороны, по определению считаются однородными очень часто, а с другой стороны, достоинство кластеров – это возможность их постепенного наращивания. А при наращивании вы сталкиваетесь с той ситуацией, что через год вам выгодно купить процессоры гораздо более мощные. Вы даже те самые, которые вы год назад покупали, может быть, не найдете на рынке. Тем самым, как бы, жизнь подталкивает к тому, чтобы кластер стал неоднородным. Но если мы понимаем, что наша программа все равно исходит из однородностей, и они будут работать со скоростью слабых процессоров, то тогда, кажется, смысла делать неоднородные кластеры нет. Тогда, скорее, это нас подталкивает к созданию двух кластеров разной производительности, но через некоторое время нам очень хочется их объединить в единую систему. И мы опять сталкиваемся с неоднородностью. Следующий слайд, пожалуйста. Новые сетевые сети, GRID, которые очень популярны, и множество людей сейчас уверены, что в будущем это будет самая популярная платформа для супервычислений. Тем не менее, можно говорить о том, что это еще, наверное, не завтра у нас, по крайней мере, в стране. Возможно, это будет только послезавтра. И насколько надо обращать внимание на GRID при разработке параллельных программ, это тоже вопрос спорный. Можно только сказать, что особенность вычислительных сетей, в отличие от кластера, заключается в том, что конфигурация выделяемых ресурсов определяется в момент запуска программы. И поэтому программа, которая умеет настраиваться на нее динамически, получает преимущество по сравнению с теми программами, которые этого не умеют. Итак, сравнивая разные подходы, надо прежде всего говорить о модели параллельного программирования. Именно модель программирования определяет очень многое и с точки зрения простоты программирования, переносимости и прочее, и прочее. И в то же время надо не путать модель программирования с моделью выполнения. Модель параллельного выполнения программы, она до сих пор, в общем-то, мы имеем дело в основном с двумя моделями. Модель передачи сообщений где программа представляется как система процессов, взаимодействующих посредством сообщений, можно сказать, теоретический фундамент еще форм был создан, и модель общей памяти, следующий слайд, пожалуйста. Но модель общей памяти, здесь мы имеем систему нитей, которая взаимодействует через общую память, используя средства синхронизации, которые очень детально в свое время рассматривались в операционных системах. Можно сказать о том, что есть еще одна модель программирования, менее популярная. Это модель, в которой параллельные процессы взаимодействуют посредством односторонних коммуникаций, так это называется, ну а говоря проще, посредством доступа к памяти других процессов, доступа, который в отличие от передачи сообщений как бы не подразумевает взаимные действия, взаимные согласия и так далее. Эта модель аппаратно поддерживается часто там, где можно обращаться в память других компьютеров напрямую, но тем не менее надо понимать, что это не оперативная память, это память вспомогательная, которая используется путем массовых пересылок информации из вспомогательной памяти в оперативную. Следующий слайд. Какие модели программирования есть? Прежде всего, самый простой вариант предложить в качестве модели программирования модель выполнения. И в этом случае очень легко построить язык, расширить стандартный язык, поставить по программированию библиотечными функциями. Ну, MPI, например, или библиотекой взаимодействия нитей. Можно расширить стандартный язык специальными конструкциями. Такая работа, например, в Институте прикладной математики была сделана для Фортрана и для Си. А можно разрабатывать новый язык. Я могу высказать свою точку зрения, что право вот на настоящую жизнь, реальное внедрение имеет прежде всего первый подход, потому что использование специальных конструкций или вообще разработка нового языка, когда модель программирования остается все равно низкоуровневой, и по модели программирования эти два подхода будут отличаться, не отличаться от первого. Вот эти остальные два подхода имеют свои недостатки. Это и новый язык, и необходимость новых инструментов, делают отладчики специальные и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, самая популярная модель сейчас, наверное, свыше 90% программ параллельных для распределенных систем создается с помощью MPI. И, конечно, MPI очень многое внес, очень многое изменил, появившись вот в 93-м году как такой стандарт, который был еще не юридическим, а он стал действительно фактическим и постепенно вытеснил, в общем, ПВМ с того поля, на котором ПВМ уже успел распространиться. Много достоинств у MPI, есть недостатки. Его ругают за то, что он усложнен, что для пользователя там слишком много всего. И в то же время, его, может быть, это следствие этого, можно ругать за то, что вот эта сложность не позволяет реализовывать его достаточно эффективно. Сейчас на большинстве платформ, с которыми приходится иметь дело, выясняется, что настоящее совмещение коммуникации и счета MPI не обеспечивает, хотя именно в эту сторону здесь все было продумано и хорошо сформулировано. Следующий слайд, пожалуйста. MPI 2, который появился в 97 году, добавил сложности заметной, прежде всего, динамическое создание процессов, в чем MPI уступал ПВМ, использование вот тех самых односторонних коммуникаций, параллельные операции ввода-вывода. Сейчас я не знаю, чтобы кто-то обещал реализовывать весь MPI-2, но постепенно многие вещи оттуда уже внедряются, и сам по себе MPI-2 интересен для специалистов в этой области. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, использование модели выполнения в качестве модели программирования неприятно тем, что пользователь, прикладник, который привык писать свои программы, скажем, на традиционной машине, на Фортране, прежде всего, на Си, должен мыслить теперь по-другому, должен представлять свою программу в виде системы взаимодействующих процессов. Это хорошо для таких задач, как, которые связаны с реальными физическими процессами, там, системы управления в реальном времени, системы моделирования физических процессов, где всегда мыслили в этих терминах. Но для того, чтобы транспонировать матрицу, скажем, писать программу, которая будет представлена в виде совокупности процессов, которые друг другу будут эти куски матрицы присылать, конечно, это очень неестественно. Поэтому прикладному программисту, работающему вот над вычислительными задачами, для которого вполне Fortran годился, ему такая модель программирования, которую предлагает MPI, конечно, неудобна. Идеальная картина для него, и об этом всегда прикладные программисты говорят, вот есть у меня последовательная программа на Fortran, скажем, 77, вот автоматически ее распараллелите. И автоматическое распараллеливание хорошо работало до появления распределенных систем и векторных, на векторных машинах, и на машинах многопроцессорных с общей памятью. А вот для распределенных систем, я пишу сейчас более мягко, проблематично, я раньше говорил невозможно, ну просто чтобы подчеркнуть, что на данный момент это невозможно. Наверное, в этом направлении как-то смогут продвинуться, но реально это уже на положение дел не повлияет, потому что если мы рассматриваем автоматическое распараллеливание как способ старые программы последовательно превратить в параллельные, то это невозможно, в общем. А если мы рассматриваем автоматическое распараллеливание при каких-то ограничениях, скажем, что в программу добавляются какие-то комментарии, или программист пишет программу на последовательном языке, но жестко по какой-то дисциплине, то фактически скорее мы имеем дело с другой моделью программирования или с другим языком. Значит, почему автоматическое распараллеливание столкнулось с трудностями? Прежде всего, работу надо распределять более крупными порциями. Взаимодействие процессора в распределенной системе требует гораздо больше времени, и для того, чтобы это взаимодействие не свело на нет выигрыша в параллельности, надо, чтобы большие куски работы распределять. А большие куски работы требуют и анализа программы в более крупном объеме. Для векторизации было достаточно внутренние циклы найти и пометить, что их можно распараллелить, заменить на операцию векторную. На многопроцессорной машине, на мультипроцессоре с общей памятью можно было взять циклы чуть-чуть повыше. А для распределенной системы надо брать циклы еще выше. Чем больше объем программы мы хотим проанализировать, тем больше у нас сложности. Теперь еще из-за того, что теперь мы сталкиваемся с тем, что вызываются всякие процедуры, надо вести сложный межпроцедурный анализ. Ну и главное, что чем более сложный мы анализ ведем, чем больше объем программы анализируем, тем больше вероятность, что мы где-то не справимся и не разглядим ситуацию, в которой человек знает, что программу можно выполнять параллельно. Ее можно выполнять параллельно, автоматически распараллелитель не справляется. Вторую причину можно отметить, что надо не только распределить вычисления, но и распределить данные и обеспечить доступ к удаленным данным. А это требует не просто, скажем, решить, что в этом цикле имеются зависимости по данным. Или между этим циклом и этим имеются зависимости по данным. Но требуется точно определить, по каким именно данным идет зависимость, для того, чтобы обеспечить передачу нужной информации. Это вторая причина. Ну и главное, то, что вычисления и данные должны быть приведены согласованно. А согласованно это означает, что нельзя же перед каждым циклом данные по-разному распределять. Мы все проиграем на этом. Значит, надо принять глобальные решения, уже, в общем-то, анализируя всю программу. И это как раз очень тяжело сделать. Поэтому уже давно как-то все специалисты считают, что здесь получить ничего не удается. Конечно, это не означает, что нет смысла заниматься этим направлением. Безусловно, есть много выводов, которые полезны, результаты можно сделать. Итак, как бы программисту не удается воспользоваться той самой моделью программирования, которую он использовал на последовательной машине. Модель последовательной программы. Ему нужны другие высокоуровневые модели. Они есть. Какие это модели? Следующий слайд, пожалуйста. Прежде всего, модель параллелизма по данным. В чем идея? Идея этой модели заключается в том, что помимо последовательной программы, программист должен еще сказать, как распределить данные по процессорам параллельной машины. Притом слово «распределить» в дальнейшем будет использоваться не в смысле положить эти данные куда-то, а в смысле назначить ответственного за вычисление этих данных. Либо тот процессор, либо тот, либо тот. И если сказать, кто отвечает за работу с теми или иными данными, то тогда может компилятор преобразовать такую программу в параллельную. Такая идея параллелизма по данным. При этом никаких процессов нет, а компилятор руководствуется правилом собственных вычислений. Вычисления распределяются по правилам. Каждый процессор выполняет только вычисления собственных данных. Следующий слайд, пожалуйста. Можете себе представить такую картину. Модель параллелизма по данным, есть последовательные программы, есть директивы распределения данных, и компилятор превратит это либо в модель передачи сообщений, либо в модель с общей памятью. Следующий слайд. Обобщение различных реализаций параллелизма по данным, модели параллелизма по данным, привело к появлению языка HPF, и в этом языке введены две основные директивы, с помощью которых пользователь описывает распределение данных по процессорам. С помощью директивы Reline он задает соответствие между взаимным расположением элементов нескольких массивов, как бы группирует массивы, а затем вся эта группа с помощью команды distribute отображается на решетку процессора. При этом он позволяет в процессе решения иногда менять это распределение. С самого начала с самого начала многие, кто знакомился с HPF, понимали, что компилятору по-прежнему нужно выполнить, возможно, непосильную для него работу. То есть, если при автоматическом распараллеливании вот сложности, о которых я говорил, были распараллелены не под силу, то, кажется, основную сложность, ответственность за распределение данных, теперь свалили на программиста, но и оставшейся работы оказалось слишком много. И так оно, к сожалению, оказалось. В течение 5 лет все ждали, когда появится HPF, и все будут отныне программировать хорошо программы, а он не появился. И вот на предыдущем слайде было сказано, что появился HPF-2, он запоздало появился. HPF-2 появился тогда, когда уже на HPF поставили крест, когда появился стандарт OpenMP. Это модель параллелизма по управлению. Это естественная альтернатива явному использованию модели общей памяти. Вместо того, чтобы работать в терминах нитей, программисту предлагается указывать параллельные конструкции языка, прежде всего циклы, группа параллельных секций. В принятый стандарт в 1997 году, он в каком-то смысле можно рассматривать как вызов или противовес HPF. И сейчас на следующем слайде увидим, что многое здесь отличается. Но идея простая. Программист указывает параллельную область своей задачи, для выполнения которой будет создана автоматически группа нитей. Он указывает конкретные циклы или конкретные группы кода, секции параллельные, которые надо выполнять параллельно. Много там всего и другого, задается библиотекой поддержки, но тем не менее, вот основное это сказано. Следующий слайд, пожалуйста. То есть можно говорить о том, что подход OpenMP диаметрально предположен к подходу. Вместо параллелизма по данным, параллелизм по управлению. И ведь действительно, очень часто это более естественно. Человек мыслит, вот этот цикл можно делать параллельно, вот это можно делать параллельно. Чем говорить, как надо данные распределить на всю программу? Вместо сложного компилятора, простой компилятор, потому что все задание параллелизма должен делать программист. И еще одну ошибку HPF они исправили в разработчике OpenMP. Для HPF нужно было обязательно иметь специальный HPF-компилятор, потому что в HPF ввели даже те конструкции, которые к тому времени отсутствовали в Fortran 90, не говоря уже о том, что Fortran 90 еще не был повсеместно распространен. И программы HPF-ские не могли выполняться там, где нет HPF-компилятора, а в OpenMP все как бы продумано, чтобы программа могла выполняться на последовательной машине в среде обычного языка Fortran, ну или C для OpenMPC. Следующий. Достоинства основные. Вот часто говорят, достоинство OpenMP – это возможность инкрементального распараллеливания. Что такое инкрементальное распараллеливание? Вы находите в программе цикл, который берет 90% времени, распараллелили его, программа ускорилась там почти в 10 раз. Посмотрели, нашли еще что-то, еще ускорили. Так постепенно вы программу делаете все лучше, все лучше. Но это свойство мультипроцессоров. Только на мультипроцессорах так можно постепенно распараллеливать программу. На сплённой системе вы не можете в одном месте распараллелить, в других оставить поставленным. Так что вот это вот путать нельзя. Недостатки. Конечно, главный недостаток, что он рассчитан был не на кластеры, а на мультипроцессоры. На мультипроцессоры, на машины с DSM-памятью, ну или так, как мы определили, DSM-кластеры. Кроме того, при более внимательном рассмотрении языка оказывается, что все-таки в нем многие вещи сделаны не очень хорошо. Наверное, вряд ли он сможет стать основой для следующего языка, который сможет заменить предыдущий и настоящим удовлетворить пользователя. В том числе для распараллеливания циклов с зависимостями надо пользоваться очень низкоуровневыми средствами синхронизации, что не позволит обеспечить нормальную переносимость на распределенные системы. Ну и кроме того, программисту позволяется напрямую использовать модель выполнения, программировать в терминах нитей. Это может спровоцировать создание плохо переносимых программ. Но с другой стороны, это то же самое, когда разрешается Fortran спускаться на ассемблер. Мы тоже как к этому относились, что спустишься на ассемблер, потеряешь мобильность. Но зато возможность спуститься на ассемблер гарантирует человеку, что он точно справится с теми проблемами, которыми, предположим, Fortran еще не справляется. Надо сказать, что в HPF тоже есть выход на локальные процедуры, которые тем самым позволяют выйти на модель, нижележащую модель выполнения. Следующий слайд. OpenMP очень бурно стал распространяться, и, естественно, появилась потребность распространить OpenMP на остальные кластеры сети VM. Два основных подхода к исследованиям. Либо расширить язык средствами описания распределения данных, что-то как-то с HPF скрестить, либо пробовать хитрые реализации системы DSM, программную, которая тесно связана с компилятором. Вот по двум направлениям это исследование ведутся, но в ближайшее время, а может быть и вообще, вряд ли появится такое расширение языка и реализации, которое позволит нам на нем программировать программы для наших кластеров, не обладающие DSM. А вот гибридная модель, она уже сейчас доступна. В этой модели программа пишется как совокупность процессов, взаимодействующих через MPI. Но каждый процесс программируется уже не на просто Fortran, скажем, на OpenMP Fortran. Следующий слайд. Достоинство гибридной модели. Упрощение программирования в том случае, когда в задаче есть два уровня параллелизма, вот многоблочные методы, организовать взаимодействие между расчетными блоками разными через MPI гораздо проще, чем распараллелить алгоритм, который обсчитывает одну область. И поэтому, если его писать на OpenMP, то кажется, что получается проще. Кроме того, использование OpenMP на мультипроцессорном узле может для задач, скажем, на структурных сетках, дать заметный выигрыш в эффективности. Сейчас мультипроцессорные узлы, ну, не редкость, но это еще очень малое число процессоров. Наверное, тенденция такова, что их будет, там, скажем, 16 в кластере, будут узлы, скажем, 16-процессорные со временем. И тогда этот подход, вот, его достоинство будет более отчетливо видно. Но недостаток понятный. Программисту надо знать, уметь использовать две разные модели и разные инструментальные средства. Следующий слайд, пожалуйста. А это модель параллелизма по данному управлению. Это модель, которую мы разрабатывали в Институте прикладной математики. Она объединяет достоинства модели параллелизма по данному и модели параллелизма по управлению. Или, по крайней мере, сделана попытка объединить эти достоинства. Создана система, и здесь расшифровка, что DVM появился как обозначение распределенной виртуальной памяти или распределенной виртуальной машины. Отсюда этот термин. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я остановлюсь сейчас на принципах построения, потому что они многое объясняют и определяют. Принцип такой: система должна базироваться на высокоуровневой модели выполнения параллельной программы. Вот мы рассуждали о том, что автоматическое распараллеление невозможно. Но представьте себе, что кто-то сделал автоматическое распараллеление. Или вы приходите с программой последовательной, засовываете распараллельки, получили параллельную, но вот она считается там на 100 процессорах в 2 раза быстрее или хуже. Как дальше работать? Если вы не понимаете модель выполнения, если вы мыслили в терминах последовательной программы, то как сделать программу эффективной? Какие преобразования программы на пользу идут, какие во вред? Вот это серьезная проблема. Поэтому если модель выполнения низкоуровневая, а мы хотим модель программирования сделать высокоуровневой, между ними возникнет такой разрыв, который не позволит добиться нужной эффективности. Так что здесь говорится, что надо не уровень модели программирования опускать там, до API, а наоборот поднимать уровень модели выполнения. Теперь второе. Надо, конечно, базироваться на стандартных языках последовательного программирования, потому что пользователи к ним привыкли, и новые языки внедрять будет очень тяжело. Но в эти языки надо добавить спецификации параллелизма. Эти языки должны предложить такую модель программирования, которая будет близка к модели выполнения. Второй принцип. Третий принцип. Спецификации параллелизма должны быть прозрачны для обычных компиляторов. Это, конечно, прозрачно, значит, обычные компиляторы их не видят и работают с вашей программой как с обычной последовательной. Это важно по двум соображениям. Во-первых, внедрение языка упрощает. Одно дело пользователю сказать: вот тебе новый язык, ты напишешь программу, а компилятор, если где-то не найдешь, то она не будет работать. Второе дело сказать пользователю, что как последовательная программа, она у тебя всегда будет работать. А параллельную программу из нее будет получать специальный компилятор. Тебе не надо будет это делать вручную. Ну и про отладку программ будет ниже. Мы еще возьмем. Следующий слайд, пожалуйста. И четвертый принцип. Основная работа по реализации модели выполнения должна осуществляться динамически. Ну, специальной системой, системой поддержки. Всегда сложные языки имеют систему поддержки, довольно-таки сложные. Динамически. Это позволяет программу настраивать на параметры и задачи, конфигурацию параллельного компьютера, в том числе на количество процессоров и на их производительность. То есть, если у нас обеспечивается динамически такая настройка, значит, нам в значительной степени неоднородная система становится уже не страшной. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, модель программирования ДВМ. Программист распределяет по процессорам виртуальные параллельные машины, а виртуальные параллельные машины – это некоторая решетка процессоров, которые, в терминах которой он может мыслить, которая будет предоставлена ему нижележащим аппаратурой. Ну, например, MPI-машина фактически является такой виртуальной параллельной машиной. Он распределяет не только данные, но и соответствующие вычисления. И он отвечает за соблюдение правил собственных вычислений. То есть он должен так сплетать вычисления данные, чтобы процессор выполнял вычисления тех данных, которые на него расположены. Кроме того, он должен определить те данные, которые вычисляются на одних процессорах и используются на других. Фактически зависимость по данным между процессорами. И отметить те точки в программе, где происходит обновление значения общих данных. Ну, например, вот здесь был высчитан массив А, посчитан, а где-то там он используется для вычисления массива Б. Вот после вычисления массива А он может сказать, что все, данные готовы, их уже, вообще говоря, можно отправлять куда надо. А там, где они нужны, там надо будет сказать, что вот здесь они нужны. Мы увидим на примере. Следующий слайд. Средства программирования. Два языка, C DVM, Fortran DVM. Один базируется на C, второй на Fortran 77, в общем-то расширенным уже постепенно многими конструкциями Fortran 90. Как обеспечивается прозрачность? Все это специальные макросы, которые как пустые макросы записаны для обычного компилятора C, а Fortran это комментарии. В общем-то, так же и было в OpenMP и в HP это комментарии. Ну, главное, что здесь есть еще раз важное очень достоинство этого подхода, что только один экземпляр программы существует и для последовательного, и для параллельного счета. Следующий слайд, пожалуйста. Как поиск специфицирует параллелизм? Распределяет элементы массива между процессорами, распределяет витки цикла между процессорами, либо указывает, какие секции программы должны быть в виде параллельных задач запущены и как они должны быть отображены на процессоре. То есть это позволяет легко, скажем, описать параллелизм многоблочной задачи, что вычисляется параллельно. Какие-то области разные, а каждая область, в свою очередь, уже распараллеливается средствами распределения массива в функции. И последнее, он должен специфицировать общие данные и организовать эффективный доступ к ним. Следующее. Можно себе представить вот такую картину, что спецификации параллелизма, они как бы состоят из двух частей. Первые три пункта – это отображение последовательной программы на параллельную машину. На виртуальную параллельную машину. То есть надо сказать, как вот этот алгоритм, последовательный обычно записан на языке Fortran 77, скажем, отображается на параллельную машину. Для этого служит механизм отображения циклов на массив, механизм, как в HPF, выравнивание массивов друг на друга, то есть группировка массивов, механизм отображения массива либо сразу на процессоры, либо на массив задач. Когда у нас как бы двухуровневый параллелизм, есть параллелизм параллельных задач, а внутри каждой задачи может быть параллелизм циклов данных. А вот это отображение, это уже не ДВМ делает, это делает MPI или там ПВМ, те коммуникационные системы, на которые ДВМ может выходить. Следующий слайд, пожалуйста. И вот теперь мы переходим к примерам, из которых станет, наверное, многое ясно. Вот мы рассмотрим самый простой алгоритм, последовательно, по крайней мере, 77. Алгоритм Якоби, в котором есть два цикла. В одном цикле массив пересылается массив B в массив А, а в другом цикле новое значение массива B вычисляется по четырем точкам из массива А. Вот такую простую программу, в которой нет никакой инициализации, нет вывода и так далее, мы рассмотрим, как она будет выглядеть, когда мы разные подходы применяем. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как это выглядит в OpenMP. Мы отметим секцию, параллельную область, где будет создано какое-то количество нитей. Мы отметим циклы, которые надо распараллеливать. Вот здесь мы имеем дело с вложенным циклом, поэтому мы должны написать вложенную область параллельную совместно с циклом, для того, чтобы обеспечить двумерное распараллеливание. Сразу скажу по этому поводу, вот как выясняется, до сих пор не удается узнать, а где же это двумерное распараллеливание реализовано. С самого начала в OpenMP это объявлено, писать надо программу именно так, а реальные компиляторы ограничиваются тем, что только один уровень распараллеливания, второй нет. Следующий слайд, пожалуйста. И важно, что там программа никак не изменилась, у нее только добавились комментарии. Точно так же в HPF. Вот программа на HPF. Здесь появились указания о том, что мы будем работать с виртуальной процессорной решеткой 3 на 3 в HPF. Надо описать такую. Можно описать и в зависимости от конкретного числа процессоров, чуть посложнее будет. И сказано, что массив А надо распределить блоками по каждому измерению. Сейчас мы это увидим на картинке, что это такое. И сказано, что массив Б и А должны быть выровнены, то есть должны быть распределены одинаковым способом. Более точно, там, где лежит элемент А ижитый массив А, там должен лежать и элемент массива Б соответствующий, ижитый. Далее в HPF надо сказать, что мы вот этот цикл хотим распараллелить. И вот этот цикл хотим распараллелить, а не independent. Этот и этот. Вот указание, которое мы добавили в эту программу, и она стала параллельной. Следующий слайд, пожалуйста. Что же должен сделать компилятор? Он должен наш массив 8 на 8 разделить на части в соответствии с решеткой процессоров 3 на 3. Ну, скажем, он делит так. По одному измерению 3 элемента, 3 и остаток на последний процессор 2. И так по другому измерению. Вот белым обозначены части массива, которые легли на разные процессоры. Но поскольку при вычислениях элемента массива B требуются элементы массива А, которые находятся на соседних процессорах, то так же, как пользователь, обычно применяет такой прием. Локальную часть массива расширяют, добавляя туда специальные буфера, пристыковывая к ним. В HPF это называется теневые грани. И в них как бы содержится копия импортируемых элементов. те элементы, которые нужны из чужого процессора, должны быть перед циклом переписаны в эти копии, и тогда цикл может идти, не обращаясь к коммуникациям. Такой прием и человек, который пишет на MPI, в общем-то, будет его применять, удобный, потому что позволяет прогонять цикл, не выделяя отдельно в нем части, которые требуют граничных элементов и внутренние. Цикл бежит по всем элементам, но только мы залезаем в копии, в расширение локальной части. Следующий слайд, пожалуйста. Как выглядит в DBM эта программа? Вот это вот то, что в HPF, распределение данных. А вот это, вместо указания, что цикл независим, здесь сразу говорится о том, что двумерный цикл по G и по I должен выполняться там, где лежит соответствующий элемент IG. Но вот это вот транспозиция G и виток, там, где лежит А и Ж. Откуда она возникает? Цикл нам надо писать такой последовательности, так как, чтобы соответствовало пробеганию локальности, пробеганию по массиву, поскольку они в фортране расположены по столбцам. Значит, так мы должны писать грамотно цикл, и значит, мы указываем, что виток цикла. Ну и, естественно, цикл нумеровать объемлющий цикл, его индекс слева, внутренний справа. Для Си это указание уже не будет иметь такое транспонирование, потому что там схема цикла и схема расположения массива как бы друг другу соответствуют. Итак, добавили это указание, добавили вот это указание, говорящее, как спрятаться вычисление, и сказали, что перед вычислением вот этого цикла надо обновить теневые грани массива А. То есть те самые грани, которые HPF тоже заводил и DBM заведет, пользователь должен сказать место, где их надо обновить. Конечно, есть возможности и более хитрые работы, то есть он мог бы в этом цикле сказать, что надо эти данные уже начинать обновлять, а здесь мог бы сказать, что вот попробуй считай все внутренние точки, а только тогда, когда их посчитаешь, начинай ждать внешние. То есть вот такие возможности совмещения вычисления счетов есть, но для нашего случая понимания вот основных принципов это не надо. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот это то, что мы имеем в MPI. Здесь можно обнаружить начальную программу, несколько измененные, потому что границы цикла уже поменялись, а все остальное это организующая часть. То есть мы для этой программы вот получили такую программу на MPI. При этом важно обратить внимание на то, что если DVM-овская программа, казалось бы, содержала всю ровно ту информацию, которую пользователь имеет в голове. Он должен решить, как он распределит данные, он должен решить, какие циклы у него как будут распараллельны, и он должен понимать, где, в какой момент данные можно посылать, а где принимать. Все это он должен решить в MPI. Но в MPI он должен написать все это в терминах конкретных процессов, конкретных буферов памяти, и тем самым его программа становится очень сложной за счет того, что она в себе таит конструкции, которые сами по себе сложные, но которые зависят и от числа процессоров, от размера массивов, как массивы разделительных процессоров. То, чего не было ни в HPF, не было в DVM. Следующий слайд, пожалуйста. Еще более разительная разница вот для программы верхней последовательной релаксации. Здесь мы не высчитываем не массив B по массиву А, а массив А по массиву А. То есть здесь есть зависимость в цикле. И обычно часто говорят, что эти программы плохо распараллеливаются. На самом деле они достаточно хорошо распараллеливаются. И в реальных программах такие зависимости очень часто нужны. И все, что потребовалось DVM указать, это сказать, что здесь есть зависимость по данным, что нам требуется, мы как бы обращаемся к чужим элементам по массиву А слева по первому измерению, на единичку, справа на единичку. Если бы у нас где-то здесь стояло И минус 2, мы бы здесь написали двойку. Да? И такая программа будет выполняться параллельно, и система поддержки выполнения возьмет на себя серьезную работу. Вот посмотрим, как она будет выполняться на решетке 4×4. Это параллелизм по гиперплоскостям. Мы начинаем вычислять то, что на одном процессоре можно вычислять. Когда он все сделает, посылаем в следующем. И так постепенно у нас начинает вот вся диагональ работать параллельно. Но тем не менее, в среднем распараллеление небольшое. Следующий слайд. А теперь мы запускаем ее на линейке процессоров. Ну, задали размер единицы. 3/1. Ну вот, здесь мы видим, что все три процессора очень быстро начинают работать параллельно. То есть распараллеливание большое. А что делает здесь рантаймская система? Здесь главный вопрос, который надо решить. А какими порциями мы должны передавать? Если мы все посчитаем на процессоры, получим первую схему. Если будем передавать после каждого витка цикла, потеряем все на обменах. То есть нужно решить оптимизационную задачку, зная, сколько времени в цикле идет на вычисление, какова латентность сети, какова пропускная способность, найти этот квант. Вот это вот рантаймская система и делает, что, конечно, прикладной программист не в состоянии сделать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот теперь тесты NASA. Здесь просто их краткая характеристика. 6 тестов взято. Это не мы их выбрали, у нас они сделаны все 8, но разработчики OpenMP и HPF взяли эти 6, они взяли 2 теста, один, потому что он написан на C и реализует параллельную сортировку, не вычислительную задачу, а один, потому что он 100% распараллеливание обеспечивает всюду. Его не взяли, хотя на самом деле зря. Я думаю, что на HPF он тоже дал бы двукратный проигрыш, по крайней мере. Вот. Эти 6 тестов считается, что они очень хорошо покрывают класс вычислительных задач, за исключением задач с нерегулярными сетками. Вот. Это как бы отметается. Для регулярных задач они представляют. Следующий слайд, пожалуйста. Вот информация о размерах этих тестов, чтобы представить, что это такое. Ну, это размер последовательных программ, которые были. Они были взяты за основу для распараллеливания, для получения и API-овских вариантов, и DVM-овских. Из этой таблички видно, что дополнительный код при реализации в MPI составляет 46%. Это настолько выросла программа. В DVM она выросла на 6%. Ну, можно себе как-то представить, я не склонен считать, что трудоемкость так соотносится. С одной стороны, вот этот дополнительный код в MPI – это сложный набор программ, зависящий от размеров числа процессоров, а в DVM – это комментарии, которые высокоуровневые и не зависят от этих размеров. Ну а с другой стороны, может быть, все-таки главное, чтобы распроверить, это найти способ, представить, и как оценить трудоемкость этого. Но, тем не менее, некоторую картину они дают, и главное, они показывают, что это достаточно большие программы. Из них три программы BP, LU и SP – это реальные приложения, которые на VSTOX реализуют, которые все используют циклы с зависимостями, либо по одному измерению, либо по трем измерениям сразу. То есть это следующий слайд, пожалуйста. И вот теперь эффективность выполнения теста в NASA. Здесь будет показан характеристика. А нет, даже в этих слайдах, которые я буду показывать сейчас для сокращения, я не буду показывать спидап. Нет, efficiency буду. Это обычное понимание эффективности параллельного вычисления, во сколько раз мы ускорились, и учет числа процессоров. Вот, в отличие от спидапа, где картинка получается, диаграмма очень такая, ну, поскольку значение сильно различается, очень трудно различимое. Это лучше. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это показано, что эти тесты, по данным, которые приводят разработчики OpenMP и Fortran на Origin 2000, дают, в общем-то, в среднюю, наверное, эффективность единицы до 32 процессоров. Ну, может быть, чуть поменьше, средняя. То есть они действительно ускоряются, мы видим, что здесь какие-то тесты ускоряются на 4 процессорах, там больше, чем 4 раза, на 32, больше, чем 32 раза. Мы знаем, за счет чего этот эффект, конечно, всегда бывает, за счет использования кэша. Разбиваем задачу на мелкие части, эти мелкие части попадают в кэш-память, и она быстрее вычисляется. То есть это ни для кого не секрет. Следующий слайд, пожалуйста. Вот теперь здесь будут сравниваться времена, которые получены на MPI-ской версии, а, как правило, она все-таки самая эффективная, по отношению к временам на других версиях. Вот HPF. Что видно из HPF? Что даже на одном процессоре, наверное, средняя эффективность где-то примерно половина. То есть на одном процессоре HPF проигрывает в 2 раза. Ну а на 32 процессорах где-то здесь 20 раз проигрывают, 10. И вот это все стало известно уже в районе 97 года, и все решили, что ну нельзя программировать на языке, который дает такую эффективность. Следующий слайд, пожалуйста. Это OpenMP. OpenMP Что интересно, вот одна задача очень сильно ускоряется. Объяснение таково, что разработчики OpenMP прооптимизировали эту программу. Они изменили, слили какие-то циклы. Они честно показали, что эти изменения можно сделать в MPI-ской версии, и тогда MPI выигрывает OpenMP. Но серьезная неточность была допущена. Дело в том, что они сравнивали эти программы только на числе процессоров до 32. На большом числе процессоров данных не удалось увидеть. А MPI-ские тесты, они написаны так, что на большом числе процессоров, скажем, 100, они переходят там на двумерные распараллеления, на большем числе на трехмерные, то есть в зависимости от числа процессоров метод распараллеливания в тесте разный. Они же ограничились одним уровнем распараллеливания. И если бы пустили бы на 100 процессоров, получили бы большой проигрыш. Ту же оптимизацию, которую они сделали, нельзя делать в программе, потому что масштабируемость теряется. Но тем не менее, вот эффективность примерно понятна. Следующий слайд.
Вот. Это же сам подход, да? Для Origin?
Да, да, для Origin, да. А вот это вот уже не Origin, это IBM SP. При этом это OpenMP плюс MPI. И как сделана эта программа? Взяли MPI-шную версию, и та часть, которая должна работать в качестве одного процесса, записали на OpenMP путем добавления директив распараллеливающих. И в результате стали проигрывать MPI-шной версии. То есть это, как разработчики пишут, отражает то, что MPI-шная версия, в отличие от OpenMP, она лучше работает с данными. То есть в MPI-шной версии локализации данных обеспечена лучше. За счет этого лучше работает кэш. Раз. А во-вторых, что в OpenMP не было к тому времени, это был 99-й год, двумерного распараллеливания. Ну, как я уже сказал, его и до сих пор нет. Вот. И в отличие от предыдущего случая, где было не только БТ, а три программы сильно прооптимизированы, изменены, здесь они не меняли просто программу, они только ее распараллелили. Вот такая вот оценка. Следующий слайд. Вот ДВМ. Ну что, можно сказать о том, что да, БТ тоже у нас прооптимизированы, или упрооптимизированы, где-то, значит, выигрываем у MPI. А где-то вообще тенденция есть, что постепенно эффективность, масштабируемость ДВМской программы здесь похуже. Да, действительно, особенно на тех программах, которые на 32 процессорах, когда пускаешь, там уже и работы вычислительной остается очень мало. Ведь это же одна программа, которая может работать на одном процессоре, пускается на большом числе процессоров.
А это для какого?
Это данные на МВС 1000. На МВС 1000. Да.
Минетовский или старый?
Это современный компьютер, манинетовский, да. Вот. И это будет видно из следующей картинки. Интересно посмотреть, как масштабируется программа. И это запущено уже на большом числе процессоров, 64 до 529. Эти программы уже класса C, где вычислений побольше, они на малом числе процессоров в принципе не идут. Но в общем-то картина сильно не изменилась. За исключением вот одного такого обмана. Здесь, чтобы картинка осталась, вместо CG написан EP. Тест, который хорошо распараллеливается. Просто CG не готов вот в данный момент. У нас CG на сотнях процессоров и работает очень плохо. Мы этим занимаемся. Следующий слайд. Теперь достаточно кратко, учитывая то, что у меня, наверное, сколько еще минут, нормально, да, закругляться, то по поводу переносимости повторного использования, это другой важный фактор. Какие проблемы у MPI здесь? Очень тяжело программу использовать на последовательной машине. Если вы имеете MPI программу, просто на Windows вы можете ее пустить, установить соответствующий MPI. Но программа, поскольку она достаточно, гораздо сложнее последовательной, в итоге люди имеют отдельный вариант последовательной программы, как правило, и отдельный вариант параллельный. Спустя какое-то время у них один вариант сильно обгоняет другой. И они, оказывается, уже не имеют два варианта. У кого-то есть только последовательные, они продвинули методику. а параллельный остался в двухлетней давности, и браться снова распараллеливать приходится. Так что эта проблема есть. Конечно, если кластеры становятся неоднородными, то писать такие программы, которые будут учитывать неоднородность, практически невозможно. Так же, как тяжело писать программы, которые работают для разных данных на разном числе процессоров. Даже тесты NASA, которые написаны профессионалами, они умеют работать с данными определенного размера, которые нацело хорошо делятся на число процессоров, 100 процессоров, степень двойки там, или квадрат, и все. Есть машина 15-процессорная, а задачу можно пустить только на 8, потому что 16 нет процессоров. Вот. И более фундаментальная вещь. Ведь в MPI нет понятия распределенного массива. То есть человек, который распределял свой массив между процессорами, держит это все в голове. В программе это явно не описано. А раз так, то очень тяжело такие программы использовать другим, очень тяжело сделать стандартные программы. И даже использовать готовые, эффективные библиотеки стандартных параллельных программ тоже тяжеловато, потому что они внутри себя понятие распределенного массива имеют. И надо к их форме привести то, что у вас в голове. То есть это некоторые затраты. Следующий слайд, пожалуйста. Ну а по поводу ДВМ, переносимость ДВМ программ, конечно, очень важна. Ну, прежде всего, схема компиляции. У нас компиляторы, конвертеры, которые превращают программу в программу на Фортране, плюс система поддержки, которая базируется на MPI, на PVM, умеет работать с рутером. Таким образом, можно рассматривать DVM-систему как способ получения из последовательной программы параллельной программы на MPI. Ну а программы могут использоваться на последних EVM, и, конечно, повторное использование таких проблем, как с MPI, нет, потому что все в программе явно описано. Отладку функциональную пропускаем до API-вскую из-за отсутствия времени. Отладку эффективности тоже пропускаем. А по поводу отладки DVM-программ, надо сказать, здесь новая методика применена. Программа вначале должна отлаживаться как последовательно, потому как используя обычные средства. Это вполне естественно, раз она как последовательно берется обычными средствами. Потом есть специальный режим, который проверяет, насколько правильно распараллеливающие указания. Это режим динамического контроля программы. Вы запускаете программу на каком-то тестовом наборе, она вам говорит, что здесь вы забыли указать, что требуются данные нелокальные. И забыли указать, что у вас здесь редукционная операция, сумма какая-то, вы забыли это прописать. Или написали параллельный цикл распределить вот так-то, а оказывается в нем вычисляются данные, которые так не распределены. Вот это все подсказывается. А следующий этап отладки, это когда, тем не менее, в вашей программе даже впоследствии могут быть ошибки, которые при последовательном выполнении не проявляются, ну, скажем, выход за пределы массива, чтение неинициализированных переменных. А когда вы параллельно запустите, может ошибка проявляться. И у вас встает такая проблема. Вот она работает на одном процессоре, а на двух работает там, а на восьми почему-то не работает. У вас есть режим, при котором автоматически результаты промежуточные параллельного выполнения сравниваются с эталонами. И вам указывается ближайшая точка, где эти расхождения появились. Следующий слайд. Ну, динамический контроль, он всякие такие выход за пределы массива, в том числе чтение инициативных переменных обнаруживает и так далее. Это фактически моделирование параллельного выполнения с контролем указаний. Следующий слайд. А вот в сравнении результатов здесь есть такие интересные моменты. Первое, это надо научиться эталонную трассировку получать. Просто так программу пустите, чтобы все трассировать, получите гигабайты. Значит, вам надо управлять, чтобы эта трассировка была какой-то разумной размеры. Такие средства для управления без получения еще трассировки, а с оценкой размером имеется. Кроме того, за счет чего этот прием здесь можно использовать, а для других программ, скажем, для MPI, тяжело, потому что, ну, во-первых, последовательные программы и параллельные, сопоставить их не удастся, это все разные программы. Здесь программа одна и та же, поэтому удается сопоставить. И учесть, что когда-то можно редукционные переменные нельзя сравнивать, потому что они при параллельном выполнении такие значения принимают, при последовательном другие, только в конце они будут близки и совпадать. Следующий слайд, пожалуйста. По поводу анализа производительности. Тоже вот этот вот подход, при котором параллельная программа описана и эта модель выполнения высокоуровневая, она пользователю известна, позволяет и общаться с ним в терминах этой высокоуровневой модели. В том числе, ну, например, посчитать прогнозируемую эффективность. Вот вы пускаете задачу, как я сказал, класса C на 64 процессорах. Вы не можете ее пустить на одном процессоре, она по памяти проходит. Как вам высчитать эффективность? Как смотреть, что на 64 она ускорилась во столько-то раз по сравнению с одним, если вы это не можете сделать? А мы это выдаем, потому что всю полезную работу, которая делается на 64 процессорах, мы подсчитываем и считаем, что если на одном процессоре эта последовательная работа будет выполняться столько же, то значит мы получили такую-то эффективность. Может быть, это и более справедливая оценка эффективности. Она показывает, насколько ваша программа идеально распараллелена. Вот получили вы 100%.
Но, например, вы не учитываете задержку по передаче при таком сравнении.
Конечно, мы же учитываем, конечно, да. То есть мы чистое, полезное время, то, которое вычисление без всяких накладных разумных передач, это высчитываем. И поэтому мы говорим, что она как бы столько-то времени должна считаться на последовательной машине. Мы что не учитываем, это эффект кэша. Вот она считается быстрее, на последовательной машине она будет считаться медленнее. Это мы не учитываем, мы как бы улучшаем характеристики, которые на одном процессоре будут получены. То есть наша эффективность, которую мы здесь выдаем, она ниже реальной, потому что она никогда не бывает 100%. А мы видели, что тест дает 100% и 200%. То есть вот в чем отличие. И мы выдаем все потерянное время. Следующий слайд, пожалуйста. То есть именно где потеряли из-за того, что последовательная часть программы выполняется на всех процессорах. Важно отметить, мы же знаем, где последовательная часть. В MPI мы не знаем, какая часть последовательная. Мы не можем эту характеристику посчитать. А здесь мы это можем. Ну и, конечно, коммуникации, разбаланс, загрузки и так далее. Следующий слайд. Ну вот в таком виде примерно мы выдаем информацию как по всей программе, так по разным ее фрагментам, которые может пользователь обозначить, что его интересует вот эти три оператора или вот этот кусок. Может сказать при компиляции, отметь ты мне вообще все параллельные циклы, как отдельные такие интервалы, или отметь все циклы, или прочее. Еще эту информацию получает. А вот инструмент, которого, в общем-то, ни у кого нет, это предсказатель производительности. Он использует то, что вся работа по распараллеливанию выполняется динамической системой рантаймской. А раз так, то можно пропустить программу на одном процессоре, собрать трассу всех обращений к рантаймской системе, а потом смоделировать параллельное выполнение на заданной машине. Следующий слайд, пожалуйста. Описывается машина. Ну, например, что это Маринер, это 8 параллельных каналов там в нем, коммуникационные характеристики и какая сравнительная производительность процессора. Скажем, вы считаете на Альфа там какой-то на МВС-1000, а у вас дома Windows. Вот вы должны оценить вот этот коэффициент задач. Вообще всем понятно, что программы разные по-разному ускоряются. По-хорошему вы должны пустить программу у себя на Windows, пустить ее там на той машине, вот этот коэффициент указать. Но это только в том случае, когда вам хочется поточнее получить характеристики своей задачи. А в общем-то точно их получить тяжело. Главное же, что этот инструмент представляет. Он представляет оценку всех факторов, влияющих на распараллеливание. Ну, следующий слайд. Он ту же самую информацию выдает, что анализатор производительности. Только вы ему указываете, что хочу посмотреть, как будет на Малинайт 16:1. А можно задать там 16:32. И даже нет в СКЦ 2000 процессоров. А мы можем в МСН, а мы можем здесь это указать. И эта информация выдается. И оказалось, очень неожиданно для нас, оказалось, что вот это предсказанные характеристики обладают большим достоинством по сравнению с реальными. Потому что реальные характеристики на машине коллективного пользования не удается получить стабильные. Вот если на МСС мы пускаем задачи на 500 процессоров и получаем более-менее с какой-то стабильностью результаты, то, скажем, в МИРСе уже тяжело пропустить на всех процессорах. Ну, хорошо пускать, если я требую половину имеющихся процессоров. Тяжело пропускать, когда я требую всех. То есть надо специальное пультовое время просить. Это всегда как-то сложно. И что получает программист? Он пустил свою задачу, у него получились вот такие цифры. Улучшил, пустил, у него цифры хуже получились. А здесь он четко видит, какая доля у него осталась нераспараллельна, как хорошо он совместил вот overlap коммуникации и обмена, как у нее хорошо сбалансированы вычисления, load and balance. То есть все основные характеристики он это видит. Следующий слайд. Ну, выводы. Как я примерно вначале сказал, что только ДВМ хорошая система, которую удалось найти. Ну что получается, что с точки зрения простоты разработки HPF, OpenMP, DVM имеют преимущество. По эффективности выполнения HPF отпадает, по переносимости OpenMP не переносится. Гибридный подход, он как MPI, его недостатки имеет, не может на неоднородных кластерах работать. И в то же время при гибридном подходе, если у вас хорошо удалось покрыть структуру задачи, но она не соответствует структуре машины, то у вас проблемы, OpenMP вы не сможете запустить на распределенном кластере. Следующий слайд, пожалуйста. То есть существующие стандарты, так, про существующие стандарты специалисты, особенно те, которые сейчас вовсю заняты проблемами GRIP, говорят, что не годится делать эти подходы. Что будет дальше? Дальше, наверное, появится язык какой-то. Я думаю, что этот язык может быть там HPF3, если бы HPF-форум не прекратил свое существование, может быть, возобновиться. Может быть, это такое развитие OpenMP, при котором OpenMP будет существенно переделан. Думаю, что весьма вероятно, этот новый язык будет похож на DVM, потому что DVM содержит, помимо последовательного алгоритма, только то, что пользователю так или иначе надо решать, когда он распараллеливает. Из DVM у нас есть конвертер в HPF1, есть конвертер в HPF2. Мы сейчас делаем конвертер в OpenMP. Из DVM это можно сделать. В обратную сторону, из OpenMP в DVM, тяжело, потому что там есть низкоуровневые возможности, которые очень тяжело сделать. Неэффективно будет, но ведь всегда нужно эффективно. Ну и заключительный слайд, это по поводу того, что система, она умеет работать на известных типах рабочих станций, с операционными системами, можно работать в Windows, во всех, отлаживать программы, предсказывать производительность, установлено на ряде машин. Но фактически именно вот последние, может быть, 2 месяца мы активно стали заниматься ее внедрением, потому что мы только 2 месяца не прошло, как сдали эту работу, которая 4 года делалась по контракту с Китайским институтом вычислительной техники. Мы довольно-таки долго проходили эти испытания. Вот сейчас считаем, что главная цель – начинать ее внедрять. И последний слайд показывает, что система со всеми потрохами, сходными текстами, с документацией на русском, на английском языке, на странице 500, демонстрационными программами и так далее, доступно, ее можно брать и все. Конечно, документации много, но это не означает, что она хорошая. Здесь там надо работать. Работы много еще. Я закончил.
Спасибо. Какие вопросы?
Скажите, пожалуйста,